Силы.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Всем привет! С вами Крым Реалии и я, Катерина Некречи. Мы находимся у здания, где размещен крымско-татарский телеканал АТР, который, как вы знаете, с 15 года вещает из украинской столицы. Мы пообщаемся с генеральным директором телеканала АТР Ленуром Исламовым. Собственно, для кого-то он человек, который, безусловно, вошел в историю крымско-татарского народа, для других личность неоднозначная. Мы постараемся задать все интересующие вас вопросы, даже те, которые многие не осмеливаются озвучить. У вас очень плотный график. Я даже исхожу из того, ну, во-первых, какая у вас активность, да, и сколько мы с вами договаривались об интервью, больше месяца точно. В процентном соотношении, если вы так сможете сейчас подсчитать, примерно сколько в вашей жизни работы, да, с АТРом, какой-то другой деятельности, семьи, друзей, личного досуга есть ли он у вас?
Во-первых, я личный досуг полностью исключил, его нет. И мы не можем его себе позволить. Я имею в виду мы, те люди, которые сказали, что Крым должен вернуться именно, и сказали, и делают это. Я так считаю. Никаких выходных, никаких праздников, и никаких, ну, кроме нескольких праздников, которые должны быть с семьей. Мало того, я стараюсь, не всегда так получается, все-таки уделять семье столько же времени, сколько уделяю работе. Потому что это тоже очень важно, и семья имеет на это право. Дети должны видеть отца, и они должны общаться с целой семьей, с целостной семьей. Это тоже очень важно. Поэтому я не сказал бы, что я так перегружен. Вот Мустафа Джемилев и даже уже сейчас Чайгос, включившись в процесс, вот я думаю, что они определенным образом, вот они не видят семью, потому что им приходится улетать надолго. Я все-таки нахожусь в Киеве или на границе, и где бы я ни находился, я в любом случае нахожусь и отчасти с семьей.
Ну, в процентном соотношении тогда, ваша деятельность и ваша семья.
Наверное, 60 работа, 40 семья, если взять ночью вместе вот так вот, да.
Если говорить про бизнес, да, ну, вообще вы из династии врачей, вы уже сказали, что у вас медицинское образование, вы окончили стоматологический факультет Ташкентского медицинского института, оказались в бизнесе. Для многих, на самом деле, вот я с журналистами, да, конечно, там со своими коллегами общалась, есть такой вопрос, а как у вас получилось создать такую империю, да, стать бизнесменом? В принципе, почему вы не пошли в медицину, и как удалось построить это? Был ли у вас какой-то стартовый капитал, или вы прям попали в нужное время, в нужное место? И как это произошло?
Я вообще хочу сказать, что врачи, это вообще очень интересные люди. Я себя не причисляю к врачам, просто получил медицинское образование. Вообще медицинское образование дает очень широкий такой вайтскриновый формат мышления. И это вообще отдельные люди, вообще врачи. Вообще очень много выдающихся людей, особенно еще стоматологи. Я, конечно, это шутя говорю, но в каждой шутке есть доля истины. Не было никакого стартового капитала. Отец был врач, главврачом поликлиники и пострадал, сняли с работы именно за национальную политику, тоже в то время советское. Поэтому в Ташкенте я выучился, и никакого стартового капитала не было. Просто пошло. И из Ташкента бы я не уезжал, если бы не
как
было...
Как это пошло? Можете расшифровать немного?
Ну, во-первых, был чековый магазин, помните? Угу. Была потом «Березка», вот мы там находились, вот эти «Березки», какие-то джинсы привозили.
Все то есть вы с торговли начали?
Конечно, с торговли. Потом я стал строить дома в Ташкенте, квартиры, ремонты. То есть вот эта фирма «Олека», которая была тогда, она строила уже за год там 30 квартир или там 2 дома. То есть, в принципе, вот это вот строительство домов, оно, в принципе, давало очень хороший стартовый капитал.
У вас были партнеры или это все империя, которую лично вы построили?
Не было никаких партнеров. С партнерами очень сложно бывает. Поэтому я посмотрел, как друзья работают с партнерами и понимал, что с партнерами нам не по пути. Мало того, характеры могут быть разные. Я люблю принимать решения сам. И я вот никогда ни на кого не работал. То есть, чтобы кто-то был у меня начальником и говорил мне, что делать. Вот для меня это... очень сложно. Я могу слушать только очень так урметли, таких уважаемых людей. Это отец в первую очередь, дедушка был, и наши лидеры, конечно. И то им приходится во многих вопросах убеждать. И надо дать должное у них терпению в том числе.
Угу. Ну, вот как говорят, про первый миллион не спрашивайте, да, как он был заработан. Вы можете сказать, первый миллион заработан честно? Или все-таки какие-то моменты?
Как,
ну, учитывая, что мы знаем, как строится иногда бизнес, да?
Как понимаете, честно, это что такое? Нет, инструментарий тот, который пользовались все бизнесмены. Это что в Ташкенте, то есть это люди никакими счетами тогда не пользовались. Они пользовались кешем, когда покупали квартиры или покупали машину, что-то еще. Я думаю, что до сих пор так пользуется, мое мнение. В России были официальные налоговые какие-то были возможности тогда тоже. В том числе был штат целой финансовой службы, которые минимизировали. Ну, во всем остальном, в принципе, платили налоги, потому что вот с продажи банков огромные деньги платились. Там, то есть в бюджет платился год, больше 10 миллионов долларов платилось в год. То есть поэтому... Так что здесь вы правильно сказали, что до миллиона – это одна история, после миллиона. Там уже все есть декларации, да.
А скажите, вот по поводу вашего имущества, которое в России продавали с аукциона, 28 ноября 2017 года у нас на сайте вышел материал под заголовком «Банкротство Ислямова. Кому досталась недвижимость крымского бизнесмена?». Тогда наш журналист пытался с вами связаться, но у вас накладки были по времени, да, поэтому без вашего комментария был опубликован материал. Вот если так сказать, что реально тогда было продано с аукциона? Это же еще было в счет кредита в Сбербанк, да, это все делал. Но, собственно, как, что у вас осталось и какую, может быть, опять же, в процентном соотношении, что все-таки из молотка ушло?
В свое время, даже когда я был здесь, работала SimCity, Валентина Самар сделала материал о том, что вот у Ислямов еще здесь, уже на блокаде, а автобусы еще ходят его в Симферополе. Буквально на следующий день, хотя это бизнес отца, никакого отношения ко мне не имел, на следующий день отцу тоже перекрыли, прям вот, вы понимаете, что все-таки есть количество транспорта определенное на численность населения, которое там находится. И поэтому 30, мы тогда считали, 35% перевозок по Крыму закрывало именно SimCity Транс. В Москве, когда со мной вот эти вот вели эти переговоры, или ты, значит, с нами, или, значит, мы у тебя все заберем, все такое прочее, вот они тоже говорили, что мы у тебя все заберем, оставится только мы активы заберем, пассивы у тебя останутся. Вот банк забрала какая-то группировка вообще отдельная, которая приехала, и даже после того, как я уже был здесь, они использовали банк для каких-то там своих целей. Квартиры, которые были в Москве, причем одна... Вообще была переписана даже не на моем имени, они забрали тоже под каким-то надуманным предлогом. Айком, вот эти компании, которые продавали Apple в Крыму, их 7 магазинов, просто поставили нож к этой девушке, которая управляла этим магазином. Они тоже были оформлены не на меня. То есть там то, что вот это Ислямов, собственник, нет. Они де-факто мне принадлежали, а де-юре могли принадлежать кому угодно. То есть я тоже вел как-то так, чтобы не надо было оформлять именно на
меня. Айком де-факто работает?
Да, они перевели в Рустор, и эта девушка работает, я так понял, на ФСБ. Прям прямой, у нее там есть куратор какой-то.
А у вас есть какое-то влияние или получаете ли вы доход?
Невозможно. Каким образом? С какого? Я так думаю, что этой девушке поставили условия, потому что эта девушка забрала магазины, и на кого она переписала, то узнаем, когда вернемся в Крым.
Вот в чем опасность, когда не на вас оформлен бизнес, получается, да. Но если говорить о...
А домах вы сказали, да, вот да, по поводу, да, Сбербанка, я сейчас даже скажу.
То есть у вас в собственности что-то вот сейчас, смотрите, на что вы можете влиять?
Чтобы понимали, компания больше миллиарда долларов с оборотом годовым, да, больше там, больше 20 с лишним миллионов долларов чистой прибыли в год давал холдинг весь. Это Атлант, я туда не приписовываю, это ТР, это отдельная история, это такая история была больше для души, потому что телевидение это не доходный бизнес. Так вот, в Сбербанке Квингрупп компания была в ВИПах, то есть ВИП-клиенты, потому что с нашими оборотами, с нашими возможностями. Поэтому сам Сбербанк, в принципе, был очень доволен тем, что мы там работали. Мы работали 10 лет со Сбербанком. Вся эта история, которая произошла уже потом, Сбербанк, я думаю, тоже в последнюю очередь в это во все втянулся. Причем, когда эта политика стала отражаться на моем бизнесе, она начала отражаться с самого первого дня, как это случилось аннексия. То есть сразу перерыли все компании, тут же приехала налоговая, тут же приехала МЧС, пожарники, какая-то скорая помощь, и приехали службы коммунальщики, которые разрывали вокруг офисов канаву зачем-то. Вот это вот вообще очень интересная история. Вскрывали полы, дергали дермантины везде. Это вот насколько был прессинг на те компании, которые мне принадлежали. Хотя я такой вот прям проукраинской позиции не было. Да, мы транслировали Майдан, там был Осман Пашаев, все такое прочее. Но чтобы вот так поступали, именно с таким человеком моего уровня, как, да, вот, это было очень странно в тот момент. Так вот, сейчас сегодняшние активы, которые забирает не Сбербанк. Сбербанк, как любой крупный банк, создал резервы и все. Забирает аксенов. То есть это забирают его люди, те самые, которые хотели забрать телеканалы, которые хотели забрать Сим-Сити, и которые вот эти вот, это те люди, которым сейчас бенефициары, видимо, сидят в Москве, но формально это все исполняют аксенов и все остальные. Вот это вот его камарилья.
Есть ли у вас на сегодняшний день в России или в Крыму бизнес или недвижимость, на которую вы можете контролировать, с которой вы можете получать доход?
Нет, абсолютно ничего такого нет. Все или заморожено, или отобрано, или на каких-то штрафплощадках. Больше 1000 автомобилей было в Крыму на парковке, и тоже судьба их неизвестна, где они и что они. Огромное количество машин было даже на Сим-Сити, количество автобусов. Мы это сейчас не можем ничего контролировать, потому что это все было вывезено, забрано, и все. Оставили только те вещи, которые можно нам предъявлять, или вот насчет которых можно было потом списывать. Огромное количество штрафов было начислено компаниям, которые мы работали, за неуплату налогов, каких-то НДСов. И даже первое время управленцы, которые оставались в Крыму, они даже пытались платить с выручки, пытались платить эти налоги. Хотя я с первого дня считал, что это абсолютно бесперспективная история.
После этого аукциона удалось ли погасить весь ваш долг?
Я не знаю.
Не знаете, то есть вы вообще...
Абсолютно, потому что как только бы я включился бы в процесс того, что начал бы это все оспаривать, крымский процесс, то это была бы легитимизация всего того, что на самом деле происходит в Крыму. То есть меня нет, то есть я не могу на это никаким образом повлиять. На меня давит машина, получается, государственная машина Российской империи сегодняшней, а мы должны это ходить по судам и доказывать, и тратя на это кучу денег.
Конкретно, что вам российская сторона предлагала за то, чтобы вы поддержали аннексию Крыма?
Смотрите, во-первых, мы говорили о том, что Крыма, в Крыму не было Украины вот в том понимании, которое мы сейчас понимаем. И даже я думаю, что во всей материковой Украине не было той свободной Украины. Да?
Ну, тем не менее, Крым был де юре,
да,
де факто.
Да. Так вот, те люди, которые пришли, чтобы вы понимали, для крымских татар, которые там остались, те люди остались те же самыми. Та же самая служба СБУ, безпеки Украины, которая почти в полном составе перешла в ФСБ. Те же самые военные. Слава богу, часть военных все-таки выехала сюда. То есть милиция в полном составе. Вот если взять мой офис напротив окна, окно такое вот, французское окно было в Сим-Сити, чтобы понимали, полиция сопровождала военные машины, которые ехали через Керчь. Вот они заезжали и потом по Федосийской трассе ехали. Их сопровождала украинская полиция, то есть с украинскими номерами.
Вы это все видели?
Конечно. Нас, с нами со всеми вели переговоры, с нами со всеми разговаривали. Формат общения был разный. В цифрах, если вы хотели, чтобы вы понимали. Вот в мой банк сказали, что мы заведем в твой банк деньги «Газпрома». Мы сделаем твой банк образующий, как бы там, бюджетообразующий, как бы там будет работать с бюджетом Крыма. То есть вот эти вот все вещи, которые работали. Только чтобы я полетел к Путину, вот когда вот этот вот путинский вот этот вот был шабаш, когда он собирал вместе всех этих как бы крымских татар. На самом деле поехали туда все отщепенцы, потому что тот формат общения, который должен был быть, это если Путин говорил бы о том, о судьбе Крыма, он должен был бы говорить с правительством Украины, с президентом Украины и с представителями Меджлиса, на что настаивал Чубаров, что формат должен быть такой, то есть правительственный или государственный формат общения. Что было сказано, что Украины больше нет, вот если вы поедете за свой народ, вы должны за свой народ ратовать. Вы же не хотите, чтобы ваш народ пострадал, а он может пострадать.
Ну, Путин бы вам наверняка прямо так не предлагал какие-то экономические бонусы, да, за это. Но наверняка перед этой встречей вам конкретные вещи, вот о которых вы сказали, должность какая-то...
Нет, должности я там не в этом был. Там предлагались огромное количество денег и сделать так, чтобы вы были, как это скажут, объединили всех, и вы были бы главной среди крымских татар. Вот то, что сейчас делает Бальбек, вот там остался этот Руслан, я его в жизни никогда не видел, этого человека. Вот что-то нечто подобное, что вот все остальные чиновники должны были находиться, и все остальные крымские татары там.
То есть вы не пошли на такие договорники. Но, собственно, что случилось, так это то, что вы стали представителем Меджлиса вместе с Зауром Смирновым в правительстве, в российском правительстве Аксенова. Я бы хотела уточнить у вас вот по поводу того Курултая, но та фраза, которую вы там сказали, она там прозвучала на Курултае, что весь народ не может быть диссидентом. Вот как вам сейчас кажется, спустя 4 года, не ошибались ли вы?
Нет, я не ошибался, в глобальном отношении не ошибался. Я не говорил про себя, я говорил про весь народ, и весь народ действительно не диссиденты. Потому что часть народа выключилась просто, знаете, как, вот как в ракушку зашли, и они пытаются вообще ничего не видеть, ничего не слышать. Вот в таком формате находится, в таком в капсулированном формате. Часть народа, слава богу, борется. И они борются на собственной земле, придающей силы. Я не говорил про себя. Если бы я сказал, что я не буду диссидентом, то я бы, наверное, солгал, потому что с первого дня я имел кучу неприятностей того, что связано с аннексией. Мало того, мы вели переговоры и должны были вели переговоры, но именно Меджлисом. Вот обратите внимание, Чубайров об этом говорил. Меджлис принимал решения коллективные. И когда выдвигали туда, действительно так, потому что была так история, что, если вы помните, март месяц, уже прошел референдум, украинские военные выходят с Крыма, прям берут свои вещи, их грузят в Уралы, и они выезжают, забирают какую-то технику, пушки, все это выходит с Крыма. И мы остаемся в Крыму сами. Вот нам, мы не можем позвонить ни в СБУ, мы не можем позвонить в милицию, сказать, вот спасите телеканал АТР, или спасите это, спасите то. Причем вот если взять глобально, здесь вот тоже только то, что я чем владел, 600 человек работало в Крыму, на меня работать, если прямо так сказать, капиталистически. Это каждый человек нес какую-то лепешку домой этого хлеба, который зарабатывал на этих предприятиях. Это семьи, это умножить на 4. Это получается 2400 человек фактически были завязаны каким-то образом с Ислямовым, каким-то образом. И получается, спасая этих людей даже на время, потому что мы ждали бандеровцев, которые 100 тысяч бандеровцев сейчас приедут, они настоящие широукраинцы, они спасут Крым. Мы ждали, каждый день велись переговоры. С одной стороны, мы разговаривали с теми, кто, вот как Беланинцев, Аксенов, там, и вот вся эта, ну, с Аксенова в меньшей степени, все вот эта вот мишпуха, которая приехала с России. А с другой стороны, мы общались с материковыми украинцами, которые говорят, держитесь, мы здесь, мы готовимся. Какие-то морпехи должны были высадиться с Херсона и зайти в Крым. Где эта вся была история? И поэтому на Курултай действительно была сказана такая фраза, потому что это действительно диссидентство. Я до конца даже не отдавал себе отчет масштаба того, что будет происходить. Я думаю, что никто не отдавал. И об этом кто-то из вас, из лидеров, тоже говорил, о том, что мировые лидеры говорили, что держитесь, мы не знаем, что делать. И никто не знал, что делать. Я нашел уже, в это время уже нашел этот ответ, потому что все-таки Версальский мир рушился в первой половине 20 века. Да? Сейчас рушился Будапештский мир, который был связан с Будапештским договором. Да? И все, что происходит в таких тектонических сдвигах, маленькие народы, вот как крымско-татарские, а мы действительно тот народ, который коренной народ, но в малочисленный, нам нужно было выживать. Поэтому исполнять обязанности Меджлисом были направлены 2 человека. Там было написано, на 2 недели будет исполнять обязанности вице-премьера Ислямов и рескомнац Заур Смирнов исполнять обязанности. И там было дальше написано, назначение 2 этих людей не связано с признанием аннексии Крыма. Никаким образом ни в голосовании, ни в чем-то еще эти люди принимать не будут эту бумажку. Это была бумажка, которая их в ярость привела, русских. Но это бумажка, которую мы им отдали. Вот формат командной игры предполагает в Меджлисе, что каждый взяли за руку в команду, в плечо, и цепочку эту не рвем. Вот так должны были быть. Поэтому ни Чубаров, ни я, ни кто-то еще не полетели к Путину на переговоры. Все вместе. У нас есть лидер Мустафа Джемилев. Многие вещи могут кому-то не нравиться, а многие вещи вразрез могут идти твоей позиции. Но решение Шуры принимается, потому что ответственность за эти решения весь народ несет потом.
Было голосование. Мустафа, да. Джемилев, он тогда был за или против того, чтобы все-таки делегировать представителей?
Я не знаю его позицию, но я думаю, что он не говорил мне ни за, ни нет, потому что мы летали с Чубаровым в Стамбул, причем летали через Анапу, вот так вот летали и разговаривали с ним, потому что у нас не было другого выхода.
Если бы он вам тогда сказал, вот нет.
Тогда я не пошел бы. Угу.
То есть просто, конечно, такого четкого...
Не было. Если бы он сказал бы нет, потому что Мустафа Джемилев тоже выигрывал время. Мы все выигрывали время тогда. Мы спасали весь народ, в том числе я спасал свой коллектив, который есть, свои предприятия, потому что это тоже народ. И каждый из нас делал какую-то ту миссию, которую считал правильной, но обсуждая. И решение принимал Меджлис. Это очень важно.
Да, это важно, что это коллективное решение.
Да,
это
мало того, вы вот, чтобы вы понимали, на материковой Украине вы должны понимать, у крымских татар должна быть своя политика внутри украинской политики, с которой должны считаться власти Украины. Украинцы нас понимают, потому что украинской политики в этой стране тоже мало когда было, именно вот проукраинской политики. Она была пророссийская, про какая-то еще, но вот пропольская в том числе. А вот сейчас проукраинская должна быть, и внутри ней прокрымско-татарская. Это самая, кстати, крепкая скрепа, которая может быть, о которой вот Путин никак ее придумать не может, там вот он весь мир делает русским, и балтийские страны делают русскими, там Европу делают русскими, Казахстан считает русской землей, среднеазиатские страны. А здесь нам даже придумывать ничего не надо. Это вот ложная скрепа, а здесь живая, потому что у нас связывает очень многие вещи.
Ну, украинцы понимают крымско-татарский народ, да, когда особенно если не знали историю и познакомились с этим. Но, например, некоторые ваши цитаты из ваших интервью, тогда в 2014 году, многие понять действительно не могут.
Давайте. Мы сможем сделать на самом деле то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины. Это действительно исторический шанс. Если мы этого не сделаем, если мы так попустительски, вот так вот, популистски отнесемся, скажем, мы это там, мы то там, мы не признаем, мы туда, это можно делать, только в том случае, если люди безответственные, а мы ответственные люди. Поэтому мы должны сделать так, чтобы следующее поколение сказало, что им было сложно принимать такие решения исторические, но они это сделали. И сейчас мы живем в другом, на самом деле, как бы там в мире. То есть мы должны его, этот мир создать.
Как время нужно, чтобы крымские татары поняли, что Россия не враг. Что сегодняшняя Россия отличается от России советской, которая там, Советского Союза, который вот так вот поступил с народом.
Более того, вы там говорите еще в интервью «Крыминформу», что Крым это теперь субъект России, теперь вот, собственно, нужен. Да. Вы считали так на самом деле? Или это просто необходимо было?
Мы тогда действовали так. Если я вам покажу мандат, посмотрите, он есть на сайте Меджлиса. Исполнять обязанности. Это значило находиться в среде тех людей, которые захватили Крым, а это люди, фактически ничего не поменявшиеся, это те же самые сотрудники СБУ, они теперь с новым удостоверением, это начальник милиции.
Но именно
услышьте,
что...
услышьте, для всего народа ничего не поменялось, это те же самые люди. Задача была, находясь там, ждать и выждать время, что и делал Меджлис, не принимая резких решений. Если вам скажут, от вашего решения или от ваших слов будет зависеть судьба даже одного ребенка, да? Вы как вы думаете, вы будете думать об этом ребенке хотя бы, что вам говорит что-то или нет? Или вы будете, находясь здесь с Киева, давать кому-то советы? Вот как Пашинский сказал там в интервью, когда мы были вместе, не интервью, а шоу.
На право на Влада.
Что давали оружие. Мы выяснили, что оружия никакого не было. Хотя ходили мы с другой стороны и спрашивали оружие. То есть, вот, чтобы вы понимали, мы собирались, отправили людей, которые искали оружие в воинских частях, а с другой стороны, мы с ними были в каком-то контакте. Вот такой двойственный был момент. Я даже вам больше скажу. Если бы была бы у нас спецсвязь на тот момент какая-то определенная, и могла бы быть какая-то закрытая более информация между Чубаровым, Джемилевым, Ислямовым там, и кем-то еще, то есть мы могли бы более надолго протянуть процесс того, что называется нахождение в Крыму, вот именно в том формате.
Да, но зачем говорить, что Крым, вот этот материал Крыминформа, да, там есть, что Крым это теперь субъект России. Такого это 4 апреля было опубликовано. Вам, значит, надо обратиться с тем, чтобы они что-то отредактировали. Потому что именно эта фраза, она, в принципе, перечеркивает все, что вы сказали.
Знаете, что я вам хочу сказать? Смотрите, мы сейчас сидим с вами на материковой Украине, да, замечательным образом можем отсюда все что угодно говорить. Находясь в Крыму и находясь ответственно, тогда тоже в том числе ответственно, заявлять определенные вещи, нужно было, думая, очень важные вещи делать. Задача была, моя там нахождение, выиграть время. Я это время выигрывал. Если бы Крыминформ или кто-то там, я не знаю, кто там, радио Крым Реалии, кто-то еще, которого, кстати, не было тогда вообще в природе. Это сейчас мы можем так замечательно такими ширыми украинцами быть, еще раз. Я тогда еще раз вам говорю, что я принимал тогда решение быстро, общаясь с Чубаровым, с Джемилевым и с Меджлисом. Делали то, что могли делать. Не выходя за рамки. То есть мы не голосовали никуда, не ходили на референдум, не призывали. На телеканале АТР, который я собственным, который являюсь, ни разу не вешали русский флаг, если вы помните. Мы держали. Но вам нужны, я понимаю, определенные сенсации, определенные булки, я вам еще раз говорю. Мы держали то, что мы держали. Правильно мы сделали, неправильно я сделал определенные вещи. Это будет исторический контекст, уже более поколение будет.
Очень важно, что вы сказали, что этой фразы, что эту фразу вы не говорили.
Я не помню,
да?
Я не говорил таких фраз, я вот...
Или не помните.
Я не могу точно сказать, что я говорил или не говорил, но если даже я говорил, мне бы не стыдно было бы чего-то извиниться, честное слово. Но формат держать оборону тогда задача была, что угодно, как угодно делать, но ни в коем случае не идти в конфронтацию, но не идти и в эту сторону.
Вот спустя 4 года, да. Зная то, что вы знаете сейчас, не считаете ли вы это решение ошибочным, и как бы вы поступили, если бы вот
на тот момент... Я скажу только за себя, опять же, не за Меджлис, и не за Конгресс, за себя лично. Я бы поднимал народ, я бы ввел... Все-таки я имел охранные структуры. Больше 100 человек было под ружьем. Было огромное количество людей, которые готовы были сражаться. Можно было это сделать. Ценой как большой крови можно было это сделать. Мы рано или поздно все равно ее прольем. Я считаю, что все равно прольем. Я опять же за себя говорю. Не говорю за кого-то еще. Некоторые там будут говорить, вот пусть своих сыновей. Сыновья мои со мной были. И остаются со мной всегда. И я сам первый возглавил бы все это дело, а не сидел бы где-нибудь в палатке, где-то еще. И опять же, за себя говорю, это мое мнение. Было 6, может быть, 10, может быть, 15 часов тогда, вот этого времени, когда можно было это делать. Но опять же, не было закрытой связи, не было какой-то коммуникации с материком, где люди бы принимали какие-то решительные действия. Если вы помните, вспомните Черчилля, который говорил, во время войны нужны решительные действия, а во время поражения нужны мужество. Вот, то есть война – это решительность, поражение – мужество. А в мирное время добрая воля нужна. Вот, пожалуйста, где наша решительность Украины?
А все-таки хочется, чтобы вы закончили. Если бы 4 года назад вы знали то, что вы знаете сейчас,
я бы пошел, да, конечно. Я сказал, я поднимал бы, сам лично поднимал народ, опять же. Я сам пошел бы с той командой, которая была тогда со мной, вот в первый бросок, в первые дни.
То есть вице-премьером Коксенова?
Не пошел бы.
Вот по вашему мнению, фигура премьер-министра Крыма на тот момент, она могла сыграть какую-то вот другую роль или действительно у него были связаны руки?
Я думаю, что сама поездка Могилева в Москву в декабре или в ноябре, потом Константинов летал. Крым сдавали до этого. То есть Могилев, конечно, мог сделать, но он был сам одной из частиц того мира, Януковича. То есть он же человек Януковича был, он уже был встроен в эту систему. Он также запрещал 18 мая, также перерубал, с его команды был перерублен интернет-канал, когда мы передавали с площади, соединяли Киев, Майдан с площадью в Симферополе Ленина. То есть все это было при нем сделано. И такие вещи, как папка на собственника, у него была на столе папка на собственника телеканала АТР. Он мне говорил, у меня вот сколько на тебя компрометирующего материала, там я тебя вот так вот с порошок сотру, если ты не прекратишь показывать Майдан. Но я после этой встречи вышел и сказал своим, увеличьте количество показов Майдана. Он попытался на меня давить. Потом каким-то образом он... А с отцом каким-то образом через Кинжалиева, там, Рифата, они каким-то образом с отцом встретились, и отец меня попросил, говорит, ты можешь как-то, я сказал, баба, ты в это не вмешивайся, это дело должно быть вот так. Отец, даже через отца они пытались на меня повлиять, чтобы не было Майдана, стримов Майдана, который делал Осман Пашаев на телеканале АТР. То есть у нас была лайфьюха, две лайфьюхи, которые отсюда стримили весь этот Майдан. Вот с того времени у нас с Могилевым не получалось общения. То, что мог ли он что-то делать, конечно, мог, он премьер-министр. Встать всех под ружье, вставая страна огромная, потому что 18 тысяч военных, 1000 с лишним или там 2000 с лишним сотрудников СБУ, Альфа, Беркут тот же самый. И если вы помните, он ездил к Беркуту и спасал Беркут как бы от того, чтобы там граждане какие-то не напали, не сожгли Беркут, все такое прочее. То есть вооруженных людей спасать от гражданского общества. Очень многие вещи, которые пока здесь на материке, мы не можем похвастаться, что мы преуспели. Чем мы можем похвастаться?
Но вы, очевидно, можете похвастаться тем, что в сентябре 2015 года как раз вы стали инициатором акции «Гражданская блокада Крыма». Тогда с материковой части на полуостров прекратили поставлять продовольственные товары, позже электроэнергию из-за подрыва неизвестными энергоопор. Включение ваше с админ границы впечатляли, потому что это очень много людей в военной форме, с закрытыми лицами, в балаклавах. Вы в центре, воинственный такой месседж отправляли сюда, в Киев и в Крым также. То есть получается, наверное, мне кажется, вы собой гордитесь в этом плане. Вот сегодня, опять же, анализирую, да, все, что случилось, вы бы повторили блокаду?
Обязательно повторил бы. Гордиться, не гордиться, я бы не стал бы такой термин применять. Вот гордиться будем тогда, когда мы вернемся в Крым. И вот там уже в Крыму умрем. Вот, и вот это вот наше, может быть, от старости, может быть, от пули врага, неважно. Умереть воином – это честь для любого мужчины, особенно крымского татарина. И на этой стезе я буду стоять, пока мы не вернемся. Мало того, мы должны вот этот вот вихрь создать, порыв ветра, двигающего всех нас в Крым. Вы знаете, в этом даже есть Божья благодать, потому что крымские татары не были признаны на материковой Украине, вообще в Украине не были признаны, находясь вот с таким вот, не побоюсь этого слова, негритянским статусом находились. Это хотя слово «негр» оно не очень популярно, скажем так, да, но West Oriental Gentlemen есть в Америке, вок, да, мены. Вот мы такими вок-менами в Украине были, потому что в садик нельзя было, в школу нельзя было, крымскую татарскую школу открыть было нельзя было, в сложности были тогда. Так вот, при сегодняшней, то есть дедушки нас запустили в Крым, они нас завезли, наши родители. Мы в Крым заехали, но статусом коренного народа не обладали. То есть мы обладали какими-то вот понаехавшими сюда.